А в научной рубрике нашей программы мы продолжаем разговор о том, что сегодня представляет собой «Россия многоукладная». Так назывался семинар, который прошел в Москве в Институте востоковедения. По данным социологов, изучающих деревню, село умирает не тогда, когда его покидают жители, а когда жителей покидает работодатель. Сколько всего таких поселений в России, пока узнать невозможно, но совершенно необходимо, чтобы предотвратить рост социального расслоения, который охватил сельских жителей Сибири, Кубани и других районов страны. Так считают участники семинара. Немецкий журналист, автор книги «Без картошки не останемся» Кай Эллерс, старший научный сотрудник Сибирского института экономики и организации промышленного производства Ольга Фадеева и руководитель Центра крестьяноведения и аграрных реформ Александр Никулин. С ними беседует Ольга Орлова.
Каждый из вас побывал в разных районах. Оля, можно с вас начать? Что вы изучали в сельских районах Новосибирской и Кемеровской области?
Года три назад нас интересовала проблема брошенных деревень. Но брошенность мы понимали не то, что люди покидают поселение, а скорее поселение покидала работа. То есть это те деревни, где ликвидировался колхоз или совхоз, крупные, так сказать, производства. Люди там оставались, но им нечем было заняться. То есть это села без крупного работодателя. Такой статистики нет. Вот нигде нельзя узнать реально, сколько поселений у нас теперь не имеет работы. По нашим подсчетам, вот в Новосибирской области где-то примерно треть сел уже сейчас, на данный момент, не имеет крупного работодателя. До последнего времени считалось, что в сельской местности можно заниматься только сельским хозяйством. На этом строилась советская такая траектория развития. Советские власти не заботились о том, чтобы развивать там другие виды производства. Рынок заставил все-таки пересмотреть эту структуру. Немногие предприятия выжили в это трудное время. Вот сейчас, можно сказать, прошел процесс окончательного банкротства тех, кто не смог в рынке существовать. Поэтому одно исследование у нас как раз касалось того, что же происходит на тех территориях, где нет работы. Мы видели, как либо село умирало, люди оттуда выезжали, либо выезжала часть населения, в основном мужчины, которые уходили на заработки у нас в нефтеносные районы, уходили в города, работали там охранниками, а их семьи либо сохранялись, либо постепенно уходили вслед за своими мужьями и отцами. Вторая тема наших исследований касалась инновационных процессов в сельском хозяйстве и в сельской местности. Потому что, посмотрев то, что было плохо, то, что, в общем, какие-то негативные процессы, мы в то же время замечали, что на месте колхозов появляется нечто другое. То есть крупные предприятия, либо фермерские хозяйства, которые из небольших фермерских хозяйств становились крупными, начали обрабатывать 5, 10, 15 тысяч гектаров. Но это уже новые фермерские хозяйства, которые за счет технологий новых, западных в основном, за счет другой организации труда добивались достаточно серьезных успехов. Они использовали тех же работников, которые жили у них там в том же селе, но их брали на работу в гораздо меньших масштабах.
Вот я как раз хотела вас спросить, вы благополучно эту деревню видели?
Ну, в том-то и дело, что трудно говорить о благополучии всей деревни. Если раньше, если был богатый колхоз-миллионер, то это означало благополучное село, потому что там все в той или иной мере работали, либо хотя бы получали какую-то поддержку, помощь от этого колхоза. Сейчас, если там есть сильное предприятие, не все население этого села занято на этом предприятии. Сокращение занятости произошло очень серьезное за счет вот этой модернизации производства.
Если раньше, соответственно, тогда происходит расслоение внутри деревни.
Да.
Что на самом деле непривычно, как я понимаю, вот для советской деревни это, в общем, довольно редкое явление.
Ну, это все очень видно. В отличие от города, деревня, она, конечно, просматривается. Ты прежде всего обращаешь внимание на дом, на то, что этот дом окружает, на ту машину, которая рядом с домом стоит. И не только это может быть легковая машина, но это может быть и грузовая машина.
И на марке вы видели в деревне?
Конечно. У нас они достаточно распространены. Фермеры наши в основном, конечно, ездят на иномарках, потому что они более проходимы, и это, в принципе, для них необходимо больше, в большей степени.
Полноприводные прям есть джипы, внедорожники?
Да, конечно, да, это полноприводные, это хорошие машины, причем их в семье может быть не одна. Если у фермера, например, нет отдельно стоящего двора, то рядом там и комбайны стоят, и ты видишь парк машинный. То есть это современные Джон Дире, комбайны и посевные комплексы, которые стоят 10 миллионов рублей. То есть это новый тип хозяйства, это мощный тип хозяйства. хозяйства. И нас очень как бы радовало, что фермеры достаточно, тогда еще кризиса не было, оптимистично оценивали ситуацию. Но вот если говорить про село в целом, то мы также занимались вопросами, как фермеры вписываются в это село, которое село очень разное, оно и беднеет, то есть какая-то часть населения просто выпадает вот из этого процесса. С одной стороны, может быть, сами люди виноваты, если они разучились работать, и их фермеры их не берут на работу, либо они не хотят вообще, уже трудно вкалывать. И плюс они отказываются от личных подсобных хозяйств. В прошлом году это нам на всех уровнях говорили, что сейчас люди стали меньше держать скота, меньше держать коров, они уже не хотят так тяжело работать, как работали еще несколько лет назад. Фермеры вполне понимают свою ответственность перед тем сельским сообществом, где они живут. И мы специально спрашивали о том, вот помогают ли они селу, в чем их помощь состоит, и получали очень разнообразные ответы. Фермеры в каких-то местах заменили собой колхоз в плане вот этой социальной поддержки. Они отчисляют деньги или дают деньги на проведение праздников, на помощь школе, на помощь клубу, на помощь бедным. На Кузбассе, где мы были, там власть вообще приняли такое решение, что в таком добровольно-принудительном порядке бизнес должен заключать контракты с местной властью о социальном партнерстве. То есть это договор, где прописано, что местный бизнес может дать селу. Либо какие-то виды работ, которые осуществляют, например, некоторые из них чистили дороги зимой. И это как бы было записано в контракте, что они должны, в общем, как-то помогать в такой мере деревне. И люди отвечали так: мы же здесь живем, здесь учатся наши дети, наши внуки, здесь живут наши работники, здесь живут те люди, которые отдали нам землю в обработку, и мы не можем их бросить, так сказать, на произвол судьбы. И нам хотелось бы, чтобы село выглядело хорошо, чтобы и нам было приятно здесь работать.
Александр, ну вот я знаю, что несколько было докладов по кубанским селам. У вас на юге-то какие впечатления были?
Россия удивительно многообразна. Часто бывает опять интеллигентный человек из Москвы или еще куда-нибудь приехал в село, и попался ему пьяница или развалюха дома, он говорит: все, российская деревня погибает. То вдруг он попался ему фермер на джипе.
Да.
Он говорит: вы посмотрите, российское это село живет.
Процветает.
Вот. И вот чем хорошо было наше собрание, что до кучи было собрано много и положительных, и отрицательных примеров деградации в одних регионах, и позитивного роста в других регионах. Вот что касается Кубани. Кубань традиционно была нашим самым главным, элитным, аграрным, богатым, зажиточным регионом. И сталинский фильм «Кубанские казаки», он как раз вот впечатывал эту модель богатого, зажиточного южно-русского казаческого крестьянства. Но у этого региона и раньше были, а сейчас в особенности обострились, знаете, проблемы так называемого аграрного перенаселения. Огромное количество сельских жителей в густонаселенных станицах, а работы там нету, потому что везде идет технологический прогресс, и этот американский Джон Дир работает лучше, чем бывшие 5 советских тракторов. Массовая безработица, особенно среди молодежи, и это одна из очень серьезных проблем для кубанских станиц. На Кубань, на элитные земли набросились всякого рода олигархические структуры неместные, которые на корню скупают бывшие кубанские колхозы. Как правило, они меньше заинтересованы в поддержании социальной инфраструктуры местных поселений. И для нас был парадокс, мы исследуем одну станицу уже в течение 15 лет, она отличалась просто идеальной социальной инфраструктурой, прекрасный клуб, прекрасная школа, великолепные дороги. Сейчас мы обнаружили, что местное население опять как-то живет, выживает, несмотря на безработицу. Станичники ездят работать в нефтяники, в газовики, на стройки Сочи. Но общественная жизнь в станице загибается, и разрушается клуб, и школа наполовину отремонтирована. Например, прекрасные лиманы около этой станицы. И местные жители часто ловили там рыбу, отдыхали на этих лиманах. Но сейчас, когда мы спросили, ну, как вы с лиманами управляетесь? Плохо, потому что бывший рыболовецкий колхоз купила какая-то неизвестная дама из Москвы. И, соответственно, функция рыбколхоза одной из была расчистка местных камышей. А теперь эти никто расчисткой не занимается, все зарастает. Еще в былые времена казацкой станицы казаки собирались, прочищали эти берега. А сейчас они в запустении, в результате нет ни рыбы, ни места отдыха. Вот это один из примеров серьезных проблем, когда вроде бы с некоторым ростом экономической предприимчивости, инвестиций, не происходит адекватный рост социальной организации и заботы об общем гражданском благе на уровне муниципальной инфраструктуры.
А расслоение происходит?
Может быть, это мое субъективное мнение, но мне всегда казалось, что ощущение классового конфликта, расслоение на бедных и богатых, в таком шолоховском смысле, оно на Кубани чувствуется. То есть, как это проявляется? Местные элиты часто уже вышли на уровень аграрных долларовых миллионеров, приватизировали бывшие имущества. Приватизация рознь. Одно дело, вы приватизируете какой-нибудь несчастный, бедный Архангельский разрушенный колхоз, и другое дело эти элитные кусочки кубанских черноземов, великолепных аграрно-промышленных объектов. Итак, в одной и той же станице вы можете найти 10 долларовых миллионеров и одновременно несколько сот, ну, очень-очень бедных людей. Это не просто какие-то пьющие, деградирующие алкоголики, у которых родители-прародители были алкоголиками. Нет, речь идет о действительно людях, которые пытаются бороться с бедностью. Они достойны по своему характеру, но у них нищенские зарплаты, часто и нет возможности вообще где-то заработать из-за массовой безработицы.
Кай, какое у вас осталось впечатление сейчас от российской деревни?
Ну, я этим занимался в Чебоксарах. Чувашии. А мне там казалось, что они очень бедно живут, что до кризиса они, молодые люди, ушли из деревьев. Но Чебоксары там тоже не работали. Значит, они в Москву шли, гастарбайтерами здесь работали, жили там общинами, там вокруг Москвы. Когда сейчас кризис, они деньги не имели обратно идти. Они там сейчас беднают вокруг Москвы.
У них нет возможности вернуться домой, да?
Да. Но есть деньги, которые придут обратно, и они там сейчас стараются работать в деревне. Но, на самом деле, ситуация в деревне, как я это понял, очень сложная. Сложнее, может быть, чем другими районами. Там старые люди остались, там мало работы, там пьющие и так дальше, и так дальше. И молодые люди там не хотят работать, не хотят стать, хотя выхода нет. Молодая женщина одна, с которой я говорил, она сказала, но это все очень плохо, но на самом деле лучше жить в деревне, чем вообще не жить.
С немецким журналистом, автором книги «Без картошки не останемся» Каем Эллерсом, старшим научным сотрудником Сибирского института экономики и организации промышленного производства Ольгой Фадеевой и руководителем Центра крестьяноведения и аграрных реформ Александром Никулиным беседовала Ольга Орлова.